Сегодня мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресение», дорогие наши слушатели. Вашему вниманию сегодня вторая часть нашей беседы с автором-исполнителем, народным музыкантом, художником, директором Культурного центра «Солдаты России» Евгением Владимировичем Бунтовым.
Молодежь, ее можно понять, когда мы ничего не можем противопоставить, не можем наполнить и интересом их жизнь, патриотическим интересом. Я много ведь встречался, там, уроки мужества, творческие вечера различные, тысячи уже проведены, вот с 89-го года я начал это все проводить с детьми, и я видел изменения в глазах, были пустые глаза, сейчас они совсем другие, они наполненные глаза, они ждут, они готовы разговаривать, и наша задача нормальных, там, не знаю, ну, скажем так, мужчин, воинов, встречаться, показывать им просто пример, что есть, кроме того, чего по телевизору они могут и в интернете увидеть, есть нормальные люди с нормальными традиционными ценностями, с ними интересно, с ними можно общаться. И я для себя пытался понять, что вообще происходит. Простой ответ найти на сложные вот эти вот вопросы, что происходит. И я для себя нашел ответ. То есть нашу молодежь отучают от Родины, отлучают. То есть работают над чувством и пониманием Родины. И все, больше ничего. То есть Родина... Ты к ней имеешь отношение или не имеешь отношения? Почему вот я сейчас встречаюсь с молодежью, разговаривая, исполняя там на старинных инструментах песни там, или какие-то военные, под гитару я пою и говорю про нашу историю, я понял, что нужно... Вот есть, знаете, святое причастие, вот, и его объяснять не надо, все это понимают. А есть еще другое причастие, я это понял. Есть причастие Родины. Если не причащать Родиной детей, они отходят, они отлучаются. То есть схема та же самая, понимаете? То есть если они не чувствуют связь со стариками, если они не чувствуют себя продолжателями народа-победителя, который разгромил фашистскую Европу, освободив там все эти страны, если они не чувствуют отношения к святоотеческой мудрости, которая нам оставлена, именно над этим работают враги, и именно над этим работать нужно нам. То есть нам нужно причащать детей в великой, трагичной и великолепной героической истории нашего Отечества. Краевые вот эти вот краеведения, понимаете, то есть традиции наши, вот это все свое, оно причащает Родины, и у тебя возникает причастность, чувство причастности. А когда тебе говорят, какая Родина там? Ничего такого нет, ты придаток Европы. Вон, посмотри, покрась в зеленые волосы цвет, одень там вот это, вот это. И тогда, понимаете, нет культурного иммунитета у молодежи, а его нужно создавать, он ниоткуда не возникнет. То есть это, конечно, вот совдеповское обезличивание, оно тоже, конечно, сказывается, потому что мы же там были обезличены все напрочь. И это обезличивание, когда была идеология советская, оно еще как-то проходило, да, советский человек, там вот новый человек создан. А когда этого не стало, оказывается, извините, а ты кто тогда? И нужно помогать вспоминать, кто ты, какого ты роду племени. И это бой, это постоянный бой вот на этом фронте. И если ты это не понимаешь, то это не значит, что противник не понимает этого. И поэтому, конечно, нужно воевать за молодежь любым образом, ее вот, причащать чувство Родины. То есть это вот мое четкое убеждение. И тогда возникает здравая национальная гордость и понимание. Поэтому в этой борьбе нет мелочей. Вот он вышел с портретом на бессмертный полк, понимаете? Вот он весной выходит и проводит субботник на Черном тюльпане. Молодежь моет, памятник отмывает. Это все причастие Родины, понимаете? Оно вот такое простое. пошли фильм посмотрели, не американский какой-то, да, а посмотрели свой отеческий там, про танк Т-34, например. И вот таким вот образом возникает система координат у молодого человека. С ним уже можно разговаривать о том, что свое, а что не свое. Я помню, когда у меня мальчишки еще росли, сидят там, какой-то мультик смотрят, и говорю, дурной какой-то американский мультик включился. Я начинаю с ними разговаривать. Я говорю, ребят, это вот про что вообще? Это вот к нам какое отношение имеет? Никакого отношения не имеет. Давайте так выключим. Вот таким вот образом это работало. То есть мы рассуждали с мальчишками, почему это, зачем это, не наше это. Но не было ничего нашего. Сейчас хоть как-то появляется это все.
Вот. Со скрежетом.
Со скрежетом, да, но все равно появляется, и от этого враги беснуются, и еще сильнее начинают действовать. Угу. И все это, вся эта война еще острее становится. Но другого пути нет. Ну вот церковь воюющая, земная, она такая и должна быть.
Воинствующая.
Воинствующая. Как-то только... Вот. И воюющая тоже. Как-то только перестаешь обороняться. Мы же в обороне, понимаете? Мы не в нападении. Мы в обороне, мы в окружении в полнейшем. Круговая оборона идет.
Вообще вот это вот понять внутреннее, да, что Россия, она всегда... была вот в этой внутренней обороне. Это так вот нам кажется, что вот мы ходим там по своим улицам свободно, что мы такие как бы свободны, потому что мы спокойны. Защитили границы России. А на самом деле мы прекрасно понимаем, что ну, практически не осталось людей, врагов, так называемых военных, которые бы наши границы оставили в покое. То есть получается, что вот это вот кольцо, оно сомкнуто вокруг наших границ. И мы это должны хорошо понимать.
Да, и это нужно объяснять детям. Я вот стараюсь говорить. Они, конечно, там глазами хлопают. Я говорю, вы понимаете, вот, что вы сейчас находитесь в окопе? Вот сейчас идет война, и ты должен определиться, в каком ты окопе находишься, в какую ты сторону будешь стрелять. И начинаешь разжевывать, объяснять. Потому что все пребывают...
Понимают?
Ну, я сложно, тоже, сложно сказать. Это работа.
Говорю своим детям.
Это не решение. Нет, свои-то у меня уже выросли. Я имею в виду, вот мы проводим уроки мужества часто, там сотни этих уроков. Ну, так называемые уроки мужества. То есть, когда ветераны встречаются и начинают разговаривать с детьми, читая стихи, исполняя песни и говоря вот об этих вот вещах.
Ну, по крайней мере... А как, кстати, вас в школах, Евгений, встречают?
Ну, вот я говорю, я не прекращал, вот с конца 80-х годов, как начали в школу нас зазывать, я не прекращал встречи и считаю их очень важными. В 90-е годы, я помню, пустые глаза. Дети смотрели вообще пустыми глазами, насквозь, куда-то в сторону отводили. Мы были странные для них люди, о странных вещах говорящие. Вот. А сейчас дети совсем другие. У них горят глаза, им интересно. И много спрашивают. И
а
очень...
что спрашивают?
Ну вот об этих вещах, почему вот так, почему
мне
вот так. То есть
мне
они заинтересованы
дети
задают. И... дискутируем мы.
Ну вот вы приходите в школу на какую тему? Вот урок мужества, он же все равно посвящен какой-то тематический урок.
Ну,
вот.
Да,
о чем речь будет?
Чаще
детям
всего,
говорят.
Чаще всего у меня форма такая, вот я рассказываю, например, о своей судьбе. То есть я начинаю там петь песни, какие мы там дворовые про парашютистов пели, и рассказываю путь мальчишки, который в пятом классе.
То есть у вас такая, такой сценарий.
Да, да, да. Ну, есть разные программы, но вот одна из таких, допустим, вот в феврале, когда у нас идет месячный защитник Отечества, у меня вот такая вот форма сложилась. Я про свой путь рассказываю, как я был в пятом классе, самый последний стоял на физкультуре, маленький вот такой шпендель, понимаете, десантником решил стать.
А сейчас такой огромный.
И вот это вот, как важно мальчишке было родить мечту, и посвятить свою юность воплощению этой мечты. То есть сказка о гадком утенке у меня любимая, потому что это вот про меня, это всю жизнь.
Это про всех нас.
Да, это всю жизнь человек делает из гадкого утенка, лебедя этого лепит. Это задача всей жизни. Вот. Ну, говоря детским языком, им это понятно становится. А ты в данном случае как просто положительный пример, и они от этого, а как вот это вот аккуратненько так спрашивают. Но встречи одна на другую не похожи. И
а вот все-таки вот вопросы какие ребята задают, в чем они спрашивают?
Ой, очень разные, про все, мы вообще про все разговариваем.
Mm-hmm. То есть прямо идет вот такой диалог.
Да, то есть это беседа. То есть начинаю, например, рассказывать про девушку, которая меня дождалась. Вот мы уже 35 лет вместе прожили сейчас. Строить детей, а когда-то она меня ждала, и как это важно. Вот начинаем про девушек разговаривать, какие они, и как. И, то есть на каждую вот эту вот ступенечку можно большой разговор построить, но все равно все это через песни и стихи, ну, эмоциональный ряд подключаешь, и это быстрее пробивает детей.
А вы прямо с инструментами приходите со своими?
Да, обязательно, вот, потому что вот... я музыкант, и это все равно позволяет, понимаете, короткую дорогу найти к молодому сердцу. Однажды я выступал перед молодыми призывниками в воинской части. Вот то же самое, про свою судьбу рассказывал и песни добавлял. И потом ко мне командир подходит, он говорит: слушай, ты не представляешь, командир части. Он говорит: ты мне работу... политотдела на 2 года выполнил. Я 3 часа объясняю, не знаю, как им объяснить, как родину любить. Ты спел за 3 минуты песню и пробило все. Понимаете? Ну вот это так работает. Это так работает. И поэтому песни тут нам впору.
Я, Евгений, даже могу сказать, что я вот слушала у нас даже на радио, видела видео. У нас есть какие-то ваши песни или как это вот даже можно назвать, такие импровизации, что самое интересное, создается такая удивительная атмосфера сразу. То есть когда вот звучит вот такая музыка, вот там даже у вас какие-то женщины такие старинными голосами поют. Какой-то,
ну, это вот народная тема, да.
Она очень-очень красивая. Это вот я... мечтаю такую какую-то композицию, например, создать, и чтобы вот именно вот так она была, так она выглядела. Это очень красиво.
Ну, это вот, да, есть такое направление.
Это атмосфера.
То есть мы это называем направление по возрождению древнерусской воинской инструментальной традиции. Потому что воины все равно всегда были с музыкой связаны. Про песню вообще можно это отдельно говорить бесконечно. Что такое для нашего человека песня, вот. Как эта соборность она формирует там, и так далее.
Сегодня мы возрождаем такую традицию, стараемся ее, по крайней мере, насколько это получается. Вот, как-то обвиняли наши семьи современные, что у нас совсем ничего не поют. Вот мы потихонечку начинаем как-то эту традицию возрождать. Другое дело, что поем. Ну, поем наше русское, знакомое, мелодичное. Вот то, что вот на душе лежит.
К сожалению, это правда. Мы вот потеряли эту традицию.
Извините,
еще...
я вас сейчас перебиваю, как вы вот сейчас несколько минут назад сказали, что беседуя с нашими подростками, да, вы и с собственными сыновьями, вы сказали, что вы просто поймите, что мы находимся сейчас в окопе. Да каких песен здесь? Образ такой, что все мы в окопе, поскольку территория России, она вся...
Вот теперь про окоп я вам скажу и про песню. Это дело где-то было под Ржевом, если не ошибаюсь. Такие воспоминания из дневника, ну, из записок немецких солдат, которые воевали на Восточном фронте. Сейчас издаются разные книги. И вот помню, пишет какой-то, значит, пулеметчик. На горе стоит дот немецкий. Ночь. И он сидит, пишет письмо. Там, дорогая Гретхен. Т-т-т-т-т-т-т. Из русских окопов доносится песня. Мне страшно. Я знаю, утром будет страшная атака. Что-то вот такое вот. А русским не подвезли боеприпасы. Не было патронов вообще. А приказ был взять высоту. И вот ничего нет, понимаете, кроме песни и стреляной гильзы в кармане. Вот и все. И вот они, то есть песня, она формирует боевой дух. Вот у казачьей песни, например, это главный фактор формирования и передачи боевого духа. Ничем другим. Песня. Старики передают молодым. Песни разные, там исторические, походные и так далее. И песня – это такая очень великая вещь. Или там, вот, скажем, случай. Они взяли эту высоту, в том числе благодаря песне. Или случай с гражданской войны, когда большевики ведут на расстрел, на Дону станицу ведут на расстрел. Вот, мужчин гонят. А человек, когда он на расстрел идет, он часто уже мертвый. То есть в него еще пуля не попала, он уже умер. И вот они идут такие
такое
вот.
Такое оцепенение, Достоевский писал.
Вот,
оцепенение вообще происходит, что-то вот с человеком.
Ну, поодаль такой казачки ступор. Идут, значит, и казаков ведут на расстрел. И казачка вдруг песню запела. Бред какой-то, да, понимаете, трагичная ситуация, надо вот предаться трагичности, наверное, вот, горю этому, молиться, не знаю. Она запела песню. И воспряли духом казаки, положили всех красных и ушли в степь, все освободились. Понимаете, вот что такое песня. Поэтому лишение нас, в том числе и песни родной, это тоже задача. То есть причастие Родины происходит и через песню тоже. Через традиционную нашу песню. Даже если выйду в поле с конем, понимаете, она все равно причащает Родины.
А посмотрите, вот я сейчас, я уже давно занимаюсь вот этим наблюдением, уже много лет. Ходим мы в торговые центры, в какие-то магазинчики. Что звучит? Вот это вот совершенная, такая, извините за выражение, билиберда на английском языке. Просто мусор, который вот как сор заполняет твою голову. И это же, ну, то есть мы сейчас уже не приходим в магазин, где была бы тишина. Обращали внимание, да? Если это крупный торговый центр, там обязательно звучит какая-то музыка, что-то там
да,
такое.
Да, в основном иностранное.
Конечно.
Конечно. Я вот вообще, например, магазины,
вот
которые вот...
Технологии работают.
Вы обратили внимание, есть магазины, где просто по-английски вообще написано. Я специально в такие не захожу. Я живу вот здесь на Урале. Это значит, магазин не для меня. Зачем мне на английском писать? Вы для кого этот магазин открыли? Я прохожу мимо таких магазинов. Враги наши прекрасно понимают. И мы это тоже знали давным-давно. Свято место пусто не бывает. Если у людей нет своих песен, будут чужие песни.
И своей веры.
Своей веры нет, чужая будет вера. Ты праздники свои не знаешь. Будешь Хэллоуин и Мумбы-Юмбы и все что угодно праздновать, понимаете? Вот и все. Все, все подменят. Языка своего не знаешь. Чужим будешь языком разговаривать. И вот это
ты
вот,
же не заметишь, как это происходит.
И вот эта вот ментальная война, культурная война на культурном фронте, она ведется давно и понятно. И даже понятно, что нам делать. Берешь английское слово, поменял на русское. Все, ты уже попал в одного врага. И вот таким вот образом, то есть вытесняя своим,
вот. А нам сейчас говорят, способ это вы борьбы. Враги. Это вы враги.
Это хорошо, когда вот так говорят.
Понимаете?
Когда...
Что те люди, которые стоят за свое национальное, за отечество, за свое, за веру за свою. Тебе говорят, так это ты же враг-то.
Когда так говорят, может быть, это неплохо, знаете, потому что раньше все они казались друзьями, и все, значит, хотят добра нам, и мы велись вот на эти вещи, понимаете, все эти ножки Буша, вот, и в материальном, и в духовном смысле под нас запустили, и вот об этом тоже с детьми начинаешь разговаривать, что вы все участники этой войны, ответственные, важные. Нет никаких мелочей, здесь нет рядовых вообще, каждый как генерал здесь действует.
Вот вы представьте себе, Евгений, вот наш молодой человек сегодня выходит просто на улицу. Вот что он видит? Вот где вот эти вот зерна от плевел, как ему вот в этой жизни существовать? То есть она уже такая вся прозападная, ну как
да,
говорят.
Да,
вся, это, вся, начиная просто от названий, от названий магазинов, от той речи, которую мы слушаем, от
это,
всего.
Это
от
правда.
Интернета, от телевидения.
Это правда, и вот это большая беда, ведь и Бога-то нет в этой жизни, понимаете?
Какой тут Бог?
Что в церкви мне говорят, если я вышел на улицу, вот два шага шагнул за изгородь, а там совсем другие правила, понимаете? И Бога там нет, и спокойно можно без него жить, и без традиций, и без всего. Поэтому надо разные способы искать. Например, есть способ, вот берут детей, так проходят лагеря в некоторых приходах, так в некоторых патриотических клубах. То есть детей вынимают из вот этой привычной обстановки, помещают, например, там на две недели без смартфонов и телефонов.
У меня дочка приехала, она у меня тоже была в лагере под Полевским у отца Никиты Заболотного. Она не переставала говорить об этом лагере. До этого она была в светском лагере две недели и говорила, там, значит, сидят полдня в телефонах, все крашеные, ряженые дети. Потом, значит, им, ну, конечно, какие-то мероприятия, безусловно, есть. Потом детям предлагается, значит, или игра свеча, или дискотека. Все выбирают дискотеку. И вот, ну, как бы у меня сложился образ современного лагеря. И вот она побыла в православном лагере. Это две недели без интернета, улыбка до ушей, абсолютно счастливый ребенок, абсолютно нормальные реакции.
Вот я про это и
такая,
говорю.
Это что... так все ощутимо.
Да, то есть вот один из способов – это вот создание определенной среды, вынимание детей, помещение их в другое пространство.
Но эта среда, она как бы остается, но вот та, уже среда, в которой привычно жить, она очень снова захватывает. Снова моментально.
Это борьба. Но детям нужно хотя бы пример показать, что есть вот это вот. И она вспомнит. То есть вот дети ходят в храм, понимаете, с рождения. А потом лет там в 13-14 перестают ходить в храм. Ну вот такое время, да?
Бывает,
вот.
Да.
А потом, это очень часто. Я все это вижу на нашей молодежи, вот в приход на Эльмаше наш. А потом придет время, и они вернутся, потому что они знают, есть такое место. Ну, многие, я надеюсь, что вернутся. Кто-то по скорбям, кто-то еще как-то. Они придут уже в новом качестве туда.
Осмысленно.
Да. Еще способ один. То есть побольше, понимаете, вот этого причастия должно быть побольше.
Как вы сказали, вот. Причастие Родины.
Причастие Родины, да.
Причастие
я
Родины.
Я это так назвал. Да. Допустим, вот у нас есть календарь военно-исторических дат. Вот откуда возникнет ощущение Родины и гордость за нее? Посмотри календарь военно-исторических дат. Там такие события. Вот утром начни школьную линейку с этого. Сегодня день подвига моряков крейсера «Варяг». Они погибли все, но они не сдались, они флаг Андреевский не спустили, понимаете? Взял доклады, подготовил, беседу на эту тему. У людей начинает в голове вставать. О, оказывается, вот это есть. Они даже не знают про это, понимаете?
Но это какой директор пойдет на это? Это такие, казалось бы, очевидные вещи, потому что я все время упоминаю, не один раз уже об этом говорила, что как начинаются во многих швейцарских школах хотя бы дни, просто учебный день обычный, он начинается с гимна. Все швейцарские флаги, они вот по улицам развешаны. То есть поэтому, разговаривая с такими людьми, ты понимаешь, насколько это высоко, вот это чувство патриотизма, как они любят свою Швейцарию.
Ну, вот это, этим надо заниматься, это нужно формировать. У нас была встреча с замгубернатора Бедонько, я про это говорил. Я отправлял свои пожелания вот на эту тему в Общественную палату Российской Федерации, там есть ветеранское сообщество, которое, вот, я думаю, что это вот один из способов, если детей вот в этой системе координат, То есть я вот даже знаю, у меня вот дочка нынче закончила школу арт-этюд. Там кроме фестиваля английской песни ничего не происходит. Когда была годовщина подвига 6-й роты, 20 лет мы отмечали не так давно, я с этим уроком мужества, я сделал фильм, 14-минутный короткий фильм про этот подвиг размышления. И фактически мы заставили педсостав, я провел там серию уроков мужества с просмотром этого фильма, с рассуждениями об этом подвиге, зачем, почему и так далее и тому подобное. Когда 90 десантников остановили там почти 3000 боевиков. То есть, когда я смотрю на нашу историю, я вообще практически не вижу мест, где бы я гордость не мог за державу, понимаете, подчерпнуть. А потом я смотрю по новостям, показывают молодежь, спрашивают на улице. Ну вот что у вас за современную Россию? Что есть у вас какая-то гордость? Что вы это? Да нет, а что, чем гордиться? Они ничего не знают.
Я в Америку хочу уехать жить.
Да,
ну, самый
понимаете.
Такой примитив.
Поэтому
такой
вот это, примитив. И у меня такая, знаете, картинка, такой образ возникает. Вот идет человек по тропинке. Вот, и не знает, куда бредет куда-то, а сзади у него спотыкается. На тропинке огромный мешок с добром накопленным вот поколениями, огромный мешок, и он стоит, понимаете, брошенный, и ждет, он сзади, нужно обернуться назад и сказать, о, а оказывается, вот, и он идет, ему есть нечего, пить нечего, там все в мешке в этом есть, ну, образно я говорю, потому что нет у человека ничего. Ни настоящего, ни будущего, только прошлое есть. Настоящее, оно вот формируется, будущего еще нет. На что ты опираешься? Только прошлое. Поэтому вот детям объясняешь, как с прошлым работать. То есть многие же, прошло это, забыли и дальше идти. Нет, извините, именно в прошлом ты черпаешь силы, мудрость всю эту. Только в прошлом, больше негде. И если ты правильно с прошлым работаешь, то у тебя и будущее будет соответствующее.
Да.
По-другому никак.
Дорогие слушатели, Евгений Бунтов, автор-исполнитель, композитор, лауреат международных конкурсов, сегодня в гостях у православного радиоканала «Воскресенье». Евгений Владимирович, вот основной лозунг церкви, слова великого отца церкви, столпа православия, святителя Афанасия, архиепископа Александрийского. «Мы должны служить не времени, а Богу». Вот как вы понимаете смысл этих слов? Это как раз то, вот о чем мы с вами сейчас говорим. Что когда мы не живем вот этим всем, мы все это забываем. Но... Когда мы, ну то есть вот с таким помутненным разумом, говорят, когда у человека начинается разум восстанавливаться, когда начинается процесс покаяния, общения с Богом, причащения. А когда человек отходит от Бога, когда он забывает свою веру, отечество свое, у него помрачение ума.
Ну, поскольку я казак, то для меня понимание это абсолютно естественное и правильное. То есть казак служит вообще, вот жизнь казака – это служение Родине и Богу. У нас раньше предки говорили, ну вот, иногда говорят, для чего вы, как вот, для чего вы живете? Вот за веру царя Отечества. Такой был девиз раньше, да? Сейчас царя нет, но вера и Отечество осталось. Поэтому мы говорим, что казак служит Родине и Богу. А служение Богу, оно ведь, понимаете, несложное на самом-то деле. В том смысле, что у священника это свое, там, у монахов свое. А мне очень нравится и понятна формулировка апостола Петра, когда он сказал: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили». Вот и все. Вот простая земная задача – служить друг другу тем даром, а у каждого свой дар есть. Вот, не обязательно там ты поэт и художник и музыкант. Все равно у каждого есть свой дар, и задача жизни тебе – выявить этот дар – и поставить его на служение людям. Не себе, опять-таки, вот про эту военную мудрость, а людям служить. И тогда у тебя будет и счастье. Богу-то это и нужно. У Бога нет других рук, кроме твоих-то, понимаете? Он тобой и служит людям. И ты Богу служишь этим самым. Поэтому вот люби эту жизнь, люби людей вокруг и делай свое любимое дело. И это вот просто очень даже детям объяснить. Когда начинаешь там, да, говорить там обоживание, вот эти высокие понятия, простым людям это вообще непонятно. А как по-простому сказать? Да вот апостол Петр-то сказал уже все. И это настолько понятно. Там есть и ты, и твой талант, но для чего? Служите друг другу тем даром. Ну и любите друг друга, само собой. Я про многое уже сказал. Вот, например, про ведение вот этих вот линеек. Вообще, с детьми, со своими, я до сих пор вот так разговариваю, хоть они там выросли в большинстве. То есть есть вещи, которые, может быть, это неправильно, но это моя правда вот такая вот. То есть я пришел к такой мысли, что есть вещи, которые мы не вправе выбирать. То есть те, которые даны нам изначально историей там, страны, рода твоего там, и так далее. То есть, например, мы же не выбираем семью. Вот где мы родились, все. Мы маму не выбираем. Мы не выбираем родину. Где родились, мы, в общем-то, не выбираем веру, я считаю, потому что мы должны верить, во что верили наши предки. И все вот это вот, что нам дано по умолчанию, является святыней. За святыню мы должны ложить свою жизнь. То есть за святое, за семью, дети, жена и так далее. То есть враг пришел за веру, за историю. Мы не имеем права, во-первых, ее выбирать, потому что кто мы такие, чтобы, понимаете...
И совершенно другая. Это тоже получается по умолчанию.
А вот
смотрите, дороже всего святое православие.
Вы знаете, я честно скажу, у меня есть, допустим, знакомые татары. И я вижу мусульманку, которая идет по улице в своем облачении. И я уважаю, понимаете, ее за это. Вот я уважаю. А полуголая крещеная девочка идет по улице, понимаете? И я не знаю...
Без креста.
Да. Вот. И я не знаю, как к этому относиться. Я не могу уважение к этому проявить человеку. Понимаете, какая штука? Как... Протоиерей Смирнов как-то сказал, вот эти, говорит, мусульмане, они спасутся, а мы не спасемся. Он сам воно такое говорил. Я тогда вообще, когда говорили про бабушку, которую мусульманин, когда узнал, что она едет на богомолье, он взял ее и подвез бесплатно. А наш крещеный барыга за рулем денег с нее содрал, с этой бабульки. Понимаете? Я не знаю, чем мы вот спасаемся. Вот этими делами и спасаемся. Но... Я уважаю татарина, который веру своих предков, понимаете, это правильно, но я считаю правильно. У тебя в это верили твои предки, а до этого те тоже верили в это. Что они, дураки, что ли, какие-то? Ты должен просто уважать, понимаете, вот эту вот всю ситуацию, которая была. Я так к людям отношусь. Поэтому с любым можно разговаривать и находить общий язык. Вот. Мы, слава Богу, православные. Мы родились в России, мы вот с этими вот исходными данными. И к этому я отношусь вот как к исходному, к исходным данным, которые не надо менять, но они становятся святынями, потому что это все поколениями, кровью, потом, понимаете, завоевано. И
мученической кровью, исповедничеством веры.
Да, конечно, поэтому, ну вот и как знать потом, конечно, чем мы спасемся. Самое главное все-таки, конечно, вот это любовь. То есть, что бы мы там ни делали, если мы не любим, Господь же, Он в сердце смотрит, это известно. И поэтому, если есть любовь, Он все твои корявости жизненные может простить. Если ты любишь людей, любишь жизнь, любишь родину. А если любишь, значит, способен защищать и жизнь свою положить за это. Поэтому мы в очень интересное время живем. Мы не знаем ответы на многие вопросы, мы их ищем на ходу. Вот в этой вот в борьбе, в противостоянии, себя побеждая во многом. Потому что главный враг, он внутри нас, конечно, и все, и плохое, и хорошее, тоже все в нас. И у человека великий дар у каждого есть, что с собой сделать. То есть ты можешь себя возвысить до небес, ты можешь себя в болото, в грязь втоптать, и это все в твоем праве. То есть у человека, конечно, огромная миссия в этом смысле. То есть я вообще однажды к странной мысли пришел, когда вот я думал, вообще тема Родины для меня и в творчестве, и по жизни, она какая-то очень близкая, очень трепетная. И когда я размышлял о России, ну вот как это вот, что это такое, вот это необъятное, огромное состояние, ощущение. И вдруг к очень простой мысли пришел. Россия – это я. То есть я та часть России, за которую я несу ответственность. То есть у каждого человека есть своя часть истории, своя территория там, понимаете? То есть я маленькая Россия, вот как ручейки стекаются, простая такая, как вот
говорят,
банальная
зона ответственности.
Да, то есть ручейки стекаются в огромную реку. Какая вот река, река – это Россия, ручейки – это все мы. И какая будет эта река, от каждого из нас зависит. Вы представляете себе, какая миссия у каждого человека лежит, если он вот так к этому относится. Вот дворник ругается, метет там улицу, грязь, значит, люди тут занесли. А вот представьте себе дворник, который считает, что он делает Россию чище. Вот на этих 15 квадратных метрах, понимаете? И совершенно иная мотивация. Он делает Россию чище. Вот эта часть его России, за которую он несет ответственность, понимаете? И она у каждого вот такая. Чиновник, представьте себе, сидит там у себя в кабинете, значит, и если он будет думать, как часть России, что он принимает закон для своей родины, для своего народа, понимаете? Это совершенно другой чиновник и совершенно другой результат. Если ты думаешь, что ты часть России и несешь за это ответственность. А если ты перекати поле или что-то там, я не знаю, сорняк на дороге. Это так же, как, знаете, вот человек, который от обезьяны произошел и который от Бога произошел. Это же совершенно два разных мировоззрения. То есть, что ты человеку, как объяснишь это все? И твоя линия поведения от этого будет зависеть. Поэтому вот ощущение Родины, России в себе сохранить, усилить его, понимаете? И это свой отдельный окопчик такой. Это своя такая огневая точка во имя Родины. Вот для чего и живешь ты здесь. Ну, это вот, конечно, воинское ощущение, но во многом ветеранское. Там, я не знаю, там, контуженные афганцы, иногда нас так называют, да, недобитые Но это вот оно вот из войны тоже вот это ощущение вышло и крепнет. И я ни разу, никто, скорее всего, меня в этом не разуверит, что именно вот так, ну, по-другому, то есть нужно жить. И, да чего уж, 56-й год, поэтому тут уже...
Все нормально. Это все. Жизнь, как говорят, временная. Мы здесь только учимся жить. Очень кто-то не любит эти слова, но мы в это верим. Спасибо вам, Евгений Владимирович. Огромное большое спасибо.
Всем спасибо за внимание.
Нашим слушателям хочу напомнить, что нашим сегодняшним гостем был член Союза писателей России, художник, казак, автор-исполнитель, лауреат международных конкурсов Евгений Бунтов. Спасибо, Господь.
Будьте здравы и Богу милы.
Пресвятая Богородице, всем скорбящим утешение, ты избави землю русскую от напасти и погибели, церковь нашу православную сохрани от всяких ересей. Архипастырям и пастырям даруй дело дерзновением, чтоб могли со всею стойкостью ради правды православия обличать сынов погибели и дела отца их дьявола. Пресвятая Богородице, ты покровом покрываешь Русь мою многострадальную, Русь мою многораспятую. О, владычице державная, херувимов пречестнейшая, Мать Господа Всевышнего, погибающим взыскание, умоли за землю русскую сына своего сладчайшего, да воздаст он нам по милости, не по нашему неверию. Вижу, тучи собираются, слышу, воронье раскаркалось, только б ты нас не оставила в час великий испытания. О, заступнице усердная, даруй грешным покаяние.